Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, вы слушаете радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». С вами Алла Митрофанова. В конце каждой недели мы выходим в эфир с итоговой программой. И традиционно для радио «Вера» мы говорим не столько о событиях, сколько о людях и смыслах. Сегодня в выпуске. День памяти царской семьи. Как вышло, что люди в масштабах страны отвернулись от своего царя? Почему члены царской семьи не предприняли попыток уехать из России, чтобы спасти свои жизни? Правда ли, что есть связь между грехами человека и его болезнями? И что об этом сказано в Евангелии? И традиционно мы начинаем наш радиожурнал с темы недели.
Тема недели.
Сегодня, 17 июля, день памяти царской семьи. Императора Николая II, его супругу Александру Федоровну и их детей церковь прославила в лике святых как царственных страстотерпцев. Есть среди святых преподобные, например, это монахи, которые в своей жизни максимально приблизились к духовному совершенству. Есть святые праведники, это люди, которые жили в миру и в своей жизни, насколько это было возможно, уподобились Христу. Есть и другие лики святости. Есть вот среди святых страстотерпцы, это люди, которые приняли смерть от своих мучителей беззлобно и сохраняя в сердце любовь и доверие к Богу. Так вот, царская семья, они именно страстотерпцы. Сейчас часто задаются вопросом и пытаются понять, а как же так вышло, чтобы народ, который традиционно называли православным и даже народом-богоносцем, по собственной воле отвернулся от своего царя? С учетом, конечно же, еще того фактора, что в России на протяжении веков царя воспринимали не просто как главу государства, а едва ли не как отца большой семьи, главного арбитра и такую последнюю инстанцию в надежде на справедливость. Что же произошло в 1917 и 18 годах? На связи с нами Василий Цветков, доктор исторических наук, профессор Московского педагогического государственного университета. Василий Жанович, добрый вечер.
Здравствуйте. Нужно понимать, что общественные настроения на тот момент, даже вот среди большинства населения, которое составляло у нас крестьянство, они были все-таки отличными от того, что мы видим там на протяжении, допустим, 15, 16, 17 столетий. Хотя и там тоже наверняка можно найти определенные там элементы недоверия к царской власти, хотя бы тот же самый феномен самозванства. Но вот к 17 году, ведь если мы посмотрим на состав вот такого революционного авангарда, условно говоря, да, то ведь это не только деятели каких-то партий политических, хотя они, безусловно, тоже были, но вряд ли нужно искать среди деятелей революционных партий какие-то симпатии к монархии. Это все равно, что вы будете там, я не знаю, требовать от волка, чтобы он питался вегетарианской пищей. Революционер – это революционер, это человек, который уже полностью порвал какие были связи с предшествующей идеологией. Но вот за этими партиями революционными все-таки идет довольно большой процент людей, которые, может быть, не просто перестали верить царю, а перестали верить вот именно той системе, которая имела место в России в начале 20-го столетия. И вот эти вот элементы недоверия, они ведь накапливались. Они были далеко не только, они не в 17 году возникли, не в феврале 17-го и не в октябре. Начиная, я не знаю, может быть, даже вот с идеи о том, что реформа, отмена крепостного права прошла не так, как должна была бы произойти, что вот крестьяне не получили землю всю, которую они считали своей. Потом, безусловно, огромную роль играли события Первой русской революции 5-го года и Кровавое воскресенье. И, конечно, играли роли вот эти элементы недоверие к системе, которая ассоциировалась с чиновниками, с бюрократами, которые брали взятки, которые нарушали законы. И люди это видели, люди это знали. И вот над этим, над всем возвышался царь, возвышалась царская власть, царская семья. Но и там тоже мы видим как раз накануне 17-го года очень сильный элемент дискредитации, который всячески, конечно, использовался и оппозицией. Это Распутин. И тут вот, наверное, главная причина все-таки, вот почему произошло вот уже перемена, революционная перемена сознания, отнюдь не внешние воздействия, которые сейчас вот на сегодняшний момент очень часто возводят на первое место. То есть, что вот, как вы отметили справедливо, был народ богоносец, и все испортил Запад, все испортили вот эти какие-то внешние силы темные, там, которые деньги давали там, и так далее, и так далее. Но я убежден, что, да и не только я, это, в общем-то, очень объективно такое историческое мнение, что если система сама по себе здоровая, если большой элемент доверия к власти, то вот эти все внешние воздействия, вливания денежные в том числе, они ничего не дадут. Ну, или дадут, но не такой эффект, как революция, конечно же. А вот в совокупности вот этих всех причин, наверное, и была вот самая база недовольства, которая проявилась в 17-м году. И еще один очень важный момент, я думаю, нужно отметить. Власть не смогла создать идеологии, которая была бы приемлема для не всех вот поголовно людей, а во всяком случае для такого, ну, может быть, социально активного большинства. Потому что, если мы посмотрим даже вот последние годы перед Первой мировой войной, да и, собственно, саму Первую мировую войну тоже, здесь мы видим очень много все-таки формальностей. Вот государь-император приезжает на празднество 300-летие дома Романовых, вот он выступает перед народом с балкона и так далее, и так далее. Но как-то это все по впечатлениям современников не носит такого глубинного характера. То есть это все носит такой как бы формальный момент почитания власти. Ура, ура, прокричали, разошлись и, как говорится, потом начали опять анекдоты рассказывать за спиной друг друга про царскую семью и про Гришку Распутина. То есть вот идеологии правой, вот такой в полном смысле слова правой идеологии, не построенной на триединой формуле православия, самодержавия, народность, а уже на модернизированной каких-то консервативных ценностях, которые были бы понятны, были бы приемлемы для начала 20-го столетия. Вот это требовалось для России. Это пытались сделать, но, опять же, это делалось очень часто так сугубо бюрократически. То есть, по принципу, вот, вери царю-батюшке и все, и не рассуждай. От тебя не требуется рассуждение, от тебя требуется только безусловная, безоговорочная вера. Но и это все-таки уже был немножко рецидив, так сказать, прошлых столетий. Новый век требовал каких-то новых идей. И, безусловно, монархическая власть могла бы эти идеи, наверное, разработать.
А в каком направлении, Василий Жанович, могла бы идти эта разработка? И, ну, понятно, здесь можно массу социальных, политических преобразований, наверное, в качестве примеров приводить, что можно было бы сделать. Момент еще такой, а как относились-то, собственно говоря, в правящих кругах к людям, вот к тому самому народу. Я вот пытаюсь понять, доверие – это же момент такой, он должен быть взаимный. Не только люди, которые доверяют своему государю, но и государи, его окружение, которые верят в свой народ.
Конечно.
А вот эта вера,
конечно,
она была?
Вот это, может быть, и было в чем-то, но, видимо, очень мало, очень недостаточно. Потому что, если почитать воспоминания, которые были опубликованы уже в эмиграции, да, собственно, и не только тех, кто оказался в эмиграции, но и, допустим, революционеров, которые потом свои воспоминания писали, вот очень интересно сравнивать, как они относились к одному и тому же событию, к одному и тому же явлению. Не было вот этой смычки прочной, не было вот этого прочного контакта между верхами и низами, условно говоря. Ну, например, вот такой вот действительно интересный, может быть, эпизод. Воспоминания Дыбенко нашего, Павла, знаменитого матроса, который у нас потом руководил красногвардейскими отрядами там под Нарвой и Псковом, как известно. И вот он описывает царский смотр в своих воспоминаниях. У него, ну, проскальзывает такой момент, что вот, да, там нужно было промаршировать хорошо, и все. И как бы вот последние там предложения, что за эту хорошую маршировку перед царем, царь, причем для него это вот, ну, как какой-то, я не знаю, портрет там на стене, вот перед которым они прошлись, и все, и никакого больше эффекта. И вот им дали белую булку, каждому дали по белой булке. А Мичман, который командовал как раз вот их подразделением, получил чин лейтенанта. Ну и вот тут вот как-то вот напрашивается такой момент, кому булка, кому чин лейтенанта, да? Вот это, наверное, уже вот для многих характерно, вот если посчитать такой вот революционный, допустим, воспоминание. А для эмигрантов, опять же, вот мы смотрим очень много вот такого рассуждения на уровне, я бы сказал, первой половины 19-го столетия. То есть барин добрый, крестьяне должны его за это любить, должны его почитать, а потом вдруг ни с того ни с сего оказывается, что эти крестьяне почему-то начинают на него там нападать, выражать недовольство там и так далее. И это я все говорю к тому, что вот надо понимать необходимость вот этого объединения, что ли, национального объединения. Вот этого не было, этого недостаточно было. То есть я не скажу, что вообще его не было. Оно было, оно формировалось, в том числе во время войны, когда там те же солдаты и офицеры вместе в окопах там воевали. Но вот тот водораздел, который существовал прежде, его, наверное, можно было разрушить посредством вот проведения в том числе столыпинских преобразований. То есть столыпинская реформа, она была задумана именно как привлечение крестьян к такой активной общественной жизни. Не нужно понимать столыпинскую реформу узко только в плане аграрного вопроса. Тут-то как раз формировалась вот эта консервативная идеология. То есть крестьянина нужно было заинтересовать в том, чтобы он поддерживал эту власть. Дать ему возможность как-то проявить себя в этой власти. Дать ему вот этот социальный лифт. Но, как мы знаем, времени мало было, собственно, Петр Аркадьевич Столыпин погиб, и реформы свернули уже с начала Первой мировой войны. Поэтому вот этого эффекта, вот этой консервативной идеологии в полном смысле, сформировавшейся окончательно, мы так и не увидим вот к моменту 17-го года.
Как Столыпин говорил, дайте мне 20 лет, по-моему, да, если не ошибаюсь, и вы не узнаете Россию.
Да, и вы не узнаете Россию, да.
Василий Жанович, а если вот сейчас от глобальных процессов сузить фокус внимания, перейти, собственно, к личности самого государя и к членам царской семьи. Ведь мы знаем сейчас очень много вопросов, почему же царскую семью прославили в лике святых, прежде всего, вот император Николай, к нему так много вопросов. И знаю, некоторые священники говорят, ну, это человек, который очень близко к нам, про него очень много что известно, про древних святых. Мы задаем меньше вопросов, потому что мы от них дальше меньше подробностей того, как складывалась их вот эта самая внешняя жизнь в политическом, социальном аспектах, меньше таких подробностей известно. Наверное, это серьезный аргумент, но все-таки вот чин страстотерпцев, он же подразумевает, что люди с невероятным достоинством проходят те испытания, которые на их долю выпадают. В этом смысле вот последние дни царской семьи, какими они были?
Я думаю, что здесь много еще, наверное, предстоит нам осмыслить, потому что, к сожалению, сейчас иногда существует вот такая точка зрения, что государь, во-первых, то, что он не отрекался от престола, то, что он был изолирован полностью. Существует точка зрения о том, что он постоянно сожалел о том, что он отрекся от престола и мечтал о том, что чтобы он вернулся бы на престол, там, не знаю, как-то, может быть, даже отомстил бы за то, что с ним произошло. Но, как раз вот мы видим скорее другое. Мы видим то, что принятые решения государем осознавались как в чем-то, наверное, закономерные и необходимые условия. Первое, наверное, что он понимал, это необходимость предотвращения гражданской войны. Лично то, что он мог бы для этого сделать, он и выразил это в словах своего манифеста. Суть в том, что если вот для России необходимо, чтобы я ушел, я готов уйти. Нельзя во время войны с внешним врагом начинать войну гражданскую. И позднее мы тоже видим вот это, ну, примирение с тем, что произошло. Не стремление каким-то образом отомстить своим врагам, а стремление, может быть, в какой-то степени просто вот понять те процессы, которые происходят в стране, был, наверное, вот этот элемент понимания того, что в России происходит страшная трагедия, страшная, ужасная трагедия. И свою судьбу государь, очевидно, и понимал так, что это часть трагедии всей страны. То есть отделить себя от трагедии всей страны он не мог. И поэтому, наверное, здесь скрывается ответ на вопрос, почему, например, государь не стремился уехать из России, убежать из России любой ценой. Потому что сейчас тоже это очень часто обыгрывается, вот эта идея. А почему его не взяли англичане? А почему отказали англичане в том, что они должны были спасти царскую семью? Вот это опять мы немножечко мирскими категориями мыслим. А для государя, скорее всего, вот этот вот момент уже был не принципиальный. То есть уедет он в Англию или останется он в России. Главное то, что он остается в стране, он остается с народом, он разделяет вот этот крест, который несет страна. Пусть это, может быть, немножко высокопарно прозвучит, но это действительно им воспринималось, наверное, именно так. Вот судя по его дневниковым записям, судя по тем воспоминаниям, кто с ним имел общение непосредственное, и вот стремление как-то отомстить за февраль мы здесь не увидим, мы не найдем у него.
Последние дни императора и царской семьи. Вы, как историк, который хорошо знакомы с документами, что бы вы выделили здесь как самую главную, что ли, черту, которая характеризует этих людей?
Наверное, покорность судьбе, может быть, вот так. Христианское понимание того, что вот тот путь, который предназначен тебе, ты должен пройти его до конца, что бы ни случилось. Я не уверен в том, что государь вот предчувствовал именно расстрел вот непосредственно там, что это произойдет вот именно в этот день, именно в этот час. Есть, конечно, свидетельства-то и те, что, возможно, он рассчитывал на какой-то судебный процесс, и там бы он, может быть, как-то высказал свою позицию, но этого суда не было, как известно, хотя он и планировался изначально, и даже Свердлов об этом писал, и Ленин говорил тоже. Вот. Но в том, что вот этот путь, на который он встал уже в феврале 17-го, он должен завершиться вот концом каким-то определенным, в том числе и физическим, да? Я думаю, что это понимание было у него лично. Опять же, мы, конечно, можем здесь, видимо, сомневаться в том, что он был уверен, что эта судьба, эта участь будет распространена и на его детей. Не предполагалось, очевидно, что там вся царская семья будет расстреляна, да, и великие князья, в том числе все родственники. То есть он именно себя самого, вот лично себя и свою супругу, видимо, понимал вот в таком вот статусе, что они должны быть принесены вот в эту жертву революционному террору. Но это факт тот, что, как говорится, он с этого пути, вот со своего выбора, своего, который он сделал, он уже не хотел сходить. То есть он не собирался искать для себя каких-то возможностей для спасения, там, для бегства там, и так далее, и так далее. Вот это вот очень важный момент.
Спасибо вам большое за комментарий.
Спасибо вам.
Василий Цветков, доктор исторических наук, профессор Московского педагогического государственного университета, был с нами на связи. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал.
Актуальное Евангелие.
Каждый день в церкви читается определенный отрывок из Евангелия, и нередко этот текст вызывает вопросы. В ближайшее воскресенье в храмах будет звучать фрагмент из 9 главы Евангелия от Матфея, где Господь исцеляет парализованного человека в присутствии большого числа свидетелей. Вот что об этом сказано в Евангелии. «И вот принесли к нему расслабленного, положенного на постели. И, видя Иисус веру их, сказал расслабленному: «Дерзай, чадо, прощаются тебе грехи твои». При сим некоторые из книжников сказали сами в себе: «Он богохульствует». Иисус же, видя помышления их, сказал: «Для чего вы мыслите худое в сердцах ваших? Ибо что легче сказать: «Прощаются тебе грехи», или сказать: «Встань и ходи»? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, тогда Он говорит расслабленному: «Встань, возьми постель твою и иди в дом твой». Собственно, исцеленный человек так и сделал. И вот в связи с этим фрагментом часто звучит вопрос: а неужели действительно есть связь между грехом человека и его болезнью? Почему же тогда болеют дети, праведники, и даже вот у апостола Павла была какая-то болезнь, которую он называл жалом в своей плоти? Попробуем разобраться. На связи с нами протоиерей Александр Тимофеев, руководитель библейского кабинета Московской духовной академии. Отец Александр, добрый вечер.
Добрый вечер, Алла. Добрый вечер, дорогие слушатели. Безусловно, это очень тревожащий человека вопрос всегда, вот, по крайней мере, христианина, да, потому что христианин должен, конечно, заниматься самооценкой, самоанализом всегда, да, вот, так сказать, оценкой своих поступков, и не может не чувствовать, что есть какая-то связь между совершенным грехом и болезнью. С точки зрения Священного Писания, очевидно, эта связь есть. Когда Адам согрешает, в книге «Бытия» об этом говорится, да, что вот он, собственно, становится смертным, и само бытие на земле для него становится мучительным. Да, вот и земля тернии волчьи произрастает, да, и он сам в своем теле, уже пребывая в греховном состоянии, страдает всегда. Но какая связь? Потому что если бы связь была совершенно прямая, ну, скажем так, согрешил, заболел, как у нас люди современные любят говорить, мгновенная карма такая, да? То есть, как только ты наступил на грабли, они тоже ударили тебе по лбу. Ну, например, украл, рука отсохла, да? Сказал кому-то злобное слово, воспаление языка. Значит, к чему бы это привело? Человек превратился бы, ну, так сказать, такой, в объект дрессировки для Бога. Как будто у человека выработался бы безусловный рефлекс, бояться боли, смерти там, да, и болезни, соответственно. А как у нас по Павлову, помните, все, да, на безусловной рефлексе, так сказать, можно условно основать. Вот, грех, боль, болезнь, да, и так далее. Но кого так дрессируют? Так дрессируют, там, допустим, животных, существ хороших, замечательных, мы все любим кошечек, собачек там. Но мы понимаем, что воспитание и дрессировка животных совершенно разные вещи. Если бы такая была бы связь, ну, это было бы, скажем так, недостойно даже образа Божия в человеке. То есть, вот того дара, который Господь нам всем дал. Что образ Божий подразумевает самое главное – свободный выбор человека, свободный отказ человеком от греха, свободный путь к Богу. То есть, у нас есть два пути, да, путь жизни, путь смерти. И мы должны сознательно в течение своей жизни выбирать путь к жизни, путь к Богу. И тем самым, если мы отступаем от этого пути жизни, мы отступаем от Бога и грешим, и впадаем в какое-то состояние смерти, болезни, здесь нету такой прямой, скажем так, связи, как вот наказание от Бога непременно за каждый какой-то наш поступок. То есть, скажем так, есть общая связь между падшестью человека, слабостью его, греховностью и то, что мы болеем здесь на земле. Это точно есть, безусловно есть. А вот дальше, как и для чего человек начинает болеть, и как у него в жизни вообще вот это будет развиваться, ну, зависит от очень многих факторов. Вот, Алла, вы совершенно справедливо сказали, праведники болеют, грешники тоже, кто болеет, кто не болеет, вот по-разному совершенно. В то же время, вот тот же самый апостол Павел, тяжелая болезнь всю его жизнь мучает, жало в плоть, да, как он называет, мы не знаем, что за болезнь, там, кстати, буквально переводить, там не жало. Жало – это же что-то такое маленькое, это пчелку укусило, да? Там по-гречески слово, которое означает, лучше перевести было бы кол. Вот представляете, вам в плоти воткнули кол и вращают этот кол. То есть, какая-то страшная, у него боль была постоянно. Ну, апостол Павел человек-то скромный, он не жалуется, но то, что он всю жизнь мучился, он, как сам говорит, трижды молил Господа, чтобы Господь отнял. Господь ему сказал, достаточно для тебя моей благодати. То есть, цель была какая? Воспитать в самом апостоле Павле вот такой дух и такую веру, чтобы она могла преодолевать всю немощь плоти. Павел и так велик сам по себе, но из-за этой болезни он стал еще более великим. Павел и так был верующим, но преодолевая эту болезнь, он возрос в вере, понимаете? Поэтому для каждого, вот, собственно, какой-то свой путь. А если мы посмотрим вот на расслабленного, о котором в Евангелии речь идет, то есть у него есть друзья какие-то, и они приносят с верой к учителю, оказывают и веру, и милосердие этому человеку, своему другу. Да? Здесь мы видим как бы такую хорошую историю, мы бы с вами сказали, в отличие от совсем плохой истории, которая была при купеле Бефездат. Человек лежит годами, да, и никому не нужен. То есть, очевидно, у них, вот этих двух расслабленных, разный путь жизни, да? Испытания веры у этих людей разные. То есть для них, можно так сказать, вот эта болезнь в какой-то момент им тоже нужна для того, чтобы и самого себя превзойти, и лучше стать, и так далее. Вот он очень, например, кротко себя ведет, этот расслабленный. Вот смотрите, Господь, видя веру тех, кто принес, говорит расслабленным: «Дерзай, чадо, прощаются тебе грехи твои». Расслабленный вообще-то не затем пришел, чтобы Господь ему грехи отпустили, да? Ну, принесли, очевидно. То есть он мог, как святитель Иоанн Златоуст говорит, толкуя это место, начать возмущаться. Что такое? Зачем мне эти мои грехи? Я пришел ходить, учитель, ну попроще, нельзя что-нибудь? Но он кротко молчит, в то время как книжники начинают говорить. Обратите внимание, сами в себе, он богохульствует. То есть мы слышим разговор в Евангелии, а на самом деле люди его не слышали. Это мысли людей, которые окружают. Вот здесь тоже был очень важный момент, а кому нужна болезнь? А бывает не только самому человеку, но и тем, кто рядом с ним. Вот она была нужна, значит, друзьям расслабленного и его семье, чтобы они оказывали милосердие, да, и тем самым тоже становились лучше, усовершали свой образ Божий в себе, становились более любящими, милосердными людьми. А книжникам, фарисеям, людям, которые присутствовали вот здесь при этом чуде, для чего нужна была эта болезнь? Для того, чтобы они поняли, что Иисус есть Бог, потому что Он сердцеведец. Только Бог знает помышления в сердцах людей. И на самом деле Господь и этих людей хочет спасти. Он не враг книжникам, а фарисеям, к которым пришел. Они для него такие же любимые, заблудшие чада, как и мы. Но вот он им говорит: «Но чтобы вы знали, что Сын человеческий имеет власть на земле прощать грехи». Что это означает, если по-другому сказать? Что Сын человеческий равен Отцу, что Бог стал человеком и пришел в мир. Вот кто посреди вас находится. Поверьте в это. «Тогда, — говорит расслабленному, — встань, возьми постель твою и иди в том». И опять же посмотрим на расслабленного. А для чего, собственно, не только ближним расслабленным нужно? Посмотрите, он и исцеление получил, да? И это всем было так очень наглядно продемонстрировано. Он, значит, встал, взял постель свою и пошел домой. То есть, он сам послужил таким немым свидетелем, посмотрите. И еще, что очень важно, он как-то тоже ведь какой-то колоссальный духовный опыт приобрел в общении со Спасителем. Кстати, вот этот расслабленный очень хороший человек, посмотрите, он все время молчит. Вот, знаете, вот, ну, мы очень часто не умеем молчать, вот в хорошем смысле. У нас, знаете, там ропот, осуждение, там болтовня, там все перетрем. А я вот смотрю на этого расслабленного, вообще замечательный человек был. Знаете, у него друзья есть. То есть, что он делал? Никого не доставал, там, значит, он смиренно терпел свою болезнь. То есть, он уже вот эти годы, пока он был расслаблен, это же не за один день такая болезнь случается, очевидно, да? Умел болеть так, чтобы ближних своих не терроризировать, что называется, вокруг себя. Что я болею, вы мне все должны. Он вот умел кротко и смиренно молчать. И посмотрите, как так же совершенно изумительно просто. Он так же кротко и смиренно получает исцеление, берет постель, на которой лежал много лет, и молча идет домой. Просто замечательный человек, образец христианского смирения и поведения. Вот. А народ же, видев это, удивился и прославил Бога, давший такую власть человеку. И вот когда мы с вами дочитываем этот маленький фрагмент, там 8 строчек до конца, мы, конечно, наконец понимаем, для чего это была болезнь. Народ, видев это, удивился и прославил Бога.
Отец Александр, вы знаете, понятно, когда читаешь историю, которая произошла 2000 лет назад во времена земной жизни Спасителя, и к тебе лично не имеет никакого отношения, все понятно. Но когда, не дай Бог, что-то подобное происходит в твоей собственной жизни, просто по-человечески возникают мысли. Господи, ну если тебе кого-то надо в чем-то уверить, то почему через меня-то?
Ну, во всяком случае, Господь-то все-таки исцеляет. Все чудеса, вот посмотрим, если исцеление, то есть везде, где нужно исцелить, Господь исцеляет. И лучше сказать, везде, где может исцелить, потому что в некоторых случаях он приходит и удивляется, что вот у людей нету веры. И не мог, сам удивляется, что не может никого исцелить. Что значит нет веры? Нет связи между Богом и человеком. А вот, а самое первичное все-таки вот это, чтобы у человека все-таки связь с Богом была. И это точно ко всем нам относится. А, понимаете, вот мне все-таки кажется, все равно у каждого обязательно, это точно относится к каждому, должен из нас быть опыт болезни, преодоления этой болезни. Человек без этого становится, ну, каким-то вот не совсем человеком, несовершенным, понимаете? Потому что опыт болезни, вот, ну, лично для меня всегда был опытом сострадания. Вот сам начинаешь болеть и на собственной шкуре, скажем так, понимаешь, как бывает тяжело болеть другим людям. Я могу вам одну тайну открыть. Можно или нет, я даже не знаю, если честно. Но открою. Вот я когда заболеваю, последние, наверное, пару десятков лет, я перестал молиться об исцелении своем собственном. Хотя болел несколько раз очень тяжело. В прошлом году операцию перенес, и был как тот расслабленный, не ходил просто. Но молиться об исцелении своем я перестал. Нет, не потому, что я перестал молиться, а потому, что я стал молиться другим образом. Я стал молиться словами: «Господи, да будет на все твоя воля». Вот если тебе угодно, если мне нужно исцелиться, исцели. Если мне нужно болеть и не нужно исцелиться, на все будет твоя воля. Вот. То есть это не сразу пришло, вот, ну, лично ко мне, после нескольких тяжелых заболеваний, но пришло, и я не думаю, что это какой-то там совершенный, правильный опыт. Ну, лично мое переживание такое. Я считаю, что надо не молиться непременно об исцелении, а молиться вот о другом. Потому что каждая болезнь – это какой-то хороший, на самом деле, урок, который нам любящий отец преподает для чего-то. Если сразу так поспешно начать вот жаловаться, ныть там, а за что там, кричать там, верещать, ну, я этот урок не выучу. И так останусь всю жизнь в этом первом классе. Хочется все-таки из жизни, наверное, что-то вынести, пройти каким-то путем, там, ну, какую-то мудрость получить. Но вот за годы жизни лично мне вот тот, как говорится, опыт мой подсказывает так, что главное, чтобы воля Божия исполнялась, а все остальное как-то уже все-таки, по-моему, второстепенно. Нужно будет, Господь исцелит.
Спасибо вам большое за комментарий.
Спасибо, благодарю, Алла.
Протоиерей Александр Тимофеев, руководитель библейского кабинета Московской духовной академии, археолог, был с нами на связи. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». Вернемся буквально через минуту.
Светлый вечер. На «Радио Вера».